5. Когда Норман пришел в себя, в этот раз он вылезал из темпо на тихой улочке, которую он узнал почти сразу. Даром авеню. Он припарковался в полутора кварталах от рассадника шлюх. Было еще светло, но уже смеркалось. Тени под деревьями были густыми и бархатистыми, даже какими-то приторными. Он оглядел себя и пришел к выводу, что прежде чем приехать сюда, он, видимо, заходил к себе в номер. От него пахло мылом, и он поменял одежду. Для его нынешних планов она подходила вполне. Хлопчатобумажные брюки, белая футболка под горло и синяя рабочая рубашка на выпуск. Он выглядел в точности как один из тех парней, которые иногда приходят по выходным, чтобы проверить газовую колонку или...
«Или проверить сигнализацию», — пробормотал Норман себе под нос и ухмыльнулся. «Ну ты наглый, сеньор Дэниелс. Черт побери, просто кошмарно наглый».
Паника грянула, точно гром среди ясного неба. Норман сунул руку в левый задний карман брюк и не нашел там ничего, кроме бумажника. Тогда он залез в правый карман и вздохнул с облегчением, почувствовав под рукой резиновый комок, в который сейчас превратилась смятая маска. Он забыл захватить револьвер. Скорее всего, оставил его в сейфе, в номере. Но он все-таки вспомнил про маску, и сейчас маска казалась ему куда более важной штуковиной, чем пистолет. Звучит безумно, конечно, но так уж оно получилось. Он пошел по тротуару к дому номер 251. Если шлюх будет мало, он попробует взять их всех в заложники. А если будет много, он возьмет столько, сколько получится, к примеру, полдюжины. И пусть остальные подергаются. А потом он просто перестреляет их по одной, пока кто-нибудь не назовет ему адрес Розы. А если никто его не знает... Он просто застрелит их всех и проверит записи, но, скорее всего, до этого не дойдет.
«А что ты будешь делать, если там копы, Норми?» — с тревогой спросил отец. «Копы внутри, копы снаружи, копы, которые защищают дом. От тебя».
Он не знал, что он тогда будет делать, но его это не волновало. Он прошел дома 245, 247, 249. Последний дом был за забором. Норман дошел до конца забора, остановился и подозрительно посмотрел на дом 251 по Дарам-авеню, внутренне готовый к тому, что дом будет гудеть как улей, потому что сейчас там все должны стоять на ушах. Но он был совершенно не готов к тому, что он там увидел. Он вообще ничего не увидел. Все было тихо. Дом дочерей и сестер стоял в конце длинной узкой лужайки. На окнах второго и третьего этажей были опущены жалюзи для защиты от жары, и было тихо, как в склепе. Окна слева от крыльца были не занавешены жалюзи, но и там не горел свет. Никакого движения за окнами не наблюдалось. Никого на крыльце, ни одной машины на стоянке.
«Я не могу просто стоять здесь столбом», — подумал он и пошел вперед.
Прошел мимо дома, взглянув мельком на огород, где он на днях видел двух шлюх. Одну из них он сцапал сегодня в парке, за сортиром. Но сегодня вечером в саду не было никого, и та часть заднего двора, которая была видна с улицы, тоже пустовала.
«Это ловушка, Норми», — сказал отец. «И ты это знаешь».
Норман дошел до дома с номером 257 на двери, потом развернулся и медленно пошел обратно. Он видел, что это выглядит как ловушка, так что голос отца понимал все правильно. Но он почему-то не чувствовал, что это ловушка. И тут у него перед глазами возник бык Фердинанд, как резиновое привидение. Норман вытащил маску из заднего кармана и надел ее на руку, даже не осознав, что он делает. Он понимал, что так нельзя. Всякий, кто выглянет сейчас из окна, непременно заинтересуется. С чего бы здоровый мужик с разбитой рожей идет по улице и разговаривает с резиновой маской, да еще заставляет маску ему отвечать? Но, кажется, и это тоже уже не имело значения. Жизнь стала очень простой, и Норману это вроде как нравилось.
«Не, ни хрена это не ловушка», — сказал Фердинанд.
«Ты уверен?» — спросил Норман. Он уже почти поравнялся с домом 251.
«Да»,
— сказал Фердинанд, кивая головой в гирляндах.
«Они там остались, на своем пикнике. Вот и все. Сейчас они, наверное, сидят в кружочек, жуют свои плюшки, и какая-нибудь дебилка в старушечьем платье поет дурным голосом «Унесенные ветром». Ты думаешь, ты им испортил веселье? Ни хрена ты им не испортил. Ты ничего не добился, кроме как слегка испохабил им день».
Он остановился перед дорожкой, ведущей к дочерям и сестрам, и ошарашенно уставился на маску.
«Ну, извини, парень», — примирительно сказал бык, — «но понимаешь, какая штука? Я не делаю новости, я их рассказываю».
Норман был просто в шоке. Оказывается, на свете есть еще что-то не менее поганое, чем прийти вечерком домой и обнаружить, что твоя жена сбежала и прихватила попутно твою кредитку. И это что-то, когда тебя игнорируют. Причем ладно бы кто-то, а то какие-то бабы.
Ну тогда научи их уму-разуму, чтобы больше они так не делали, сказал Ферд. «Преподай им урок». «Давай, Норм. Объясни им, кто ты такой. Объясни так, чтобы они на всю жизнь запомнили».
«Чтобы они на всю жизнь запомнили», — пробормотал Норман, и маска у него на руке энергично закивала. Пока он шел по дорожке, он убрал маску обратно в задний карман и достал электронную ключ-карточку ПЭМ и клочок бумаги, который он выдрал из ее записной книжки. Он поднялся по ступенькам, взглянул, как он надеялся незаметно, на объектив видеокамеры, что висело над дверью. Он прижимал карточку к ноге, прикрывая ее рукой. Все-таки за ним могут следить. О таких мелочах следует помнить независимо от того, приносит ему Фердинанд удачу или ему это только кажется. Талисман или нет, в конце концов, это всего лишь резиновая маска с рукой Нормана Дэниелса вместо мозгов. Замок был как раз там, где он и должен быть. Рядом с ним располагалось переговорное устройство и маленькая табличка с подробной инструкцией для посетителей, как пользоваться домофоном. Норман нажал на кнопку, наклонился вперед и сказал: «Газовая компания «Мидланд». Проверяем систему на предмет возможных утечек». Он отпустил кнопку, подождал. Еще раз взглянул на камеру, на этот раз совершенно открыто. Черно-белое. Так что, может, на мониторе не будет видно, что у него все лицо разбито. Он очень на это надеялся. Он улыбнулся, чтобы показать, какой он дружелюбный и обаятельный малый, но его сердце стучало в груди, как маленький злобный мотор. Нет ответа. Тишина. Он снова нажал на кнопку.
«Девчата, кто-нибудь дома?»
Он дал им время, медленно досчитал про себя до 20. Отец отчаянно шептал, что это ловушка, причем такая ловушка, которую он бы и сам подстроил в данной ситуации. Заманить ублюдка внутрь, заставить его поверить, что в доме никого нет, а потом обрушить на него мощный удар. Да, конечно, он бы подстроил именно такую ловушку. Но в доме действительно никого не было. Он был почти уверен в этом. Никого. Пусто, как в смятой пивной банке. Норман вставил карточку в щель электронного замка, Раздался щелчок. Он вытащил карточку, повернул ручку и зашел в холл дочерей и сестер. Слева что-то тихонько попискивало. Бип, бип, бип. Сигнализация с кодом. На маленьком мониторе мигали слова «Парадный вход». Норман посмотрел на клочок бумаги, который принес с собой, молясь про себя, чтобы номер подошел, и набрал на кодовой панели 0471. Несколько ужасных мгновений сигнализация продолжала пищать, но потом все-таки перестала. Норман перевел дыхание и закрыл дверь. Он обезвредил сигнализацию, практически не задумываясь о том, что он делает. Сработал полицейский инстинкт. Он огляделся, приметил лестницу на второй этаж и пошел по главному коридору. Заглянул в первую комнату справа. Что-то вроде школьного класса. В центре по кругу стояли стулья, а на стене висела доска, на каких пишут мелом. И на ней было написано мелом «Достоинство, ответственность, вера».
«Мудрые слова, Норм», — заметил Фердинанд.
Каким-то образом он опять оказался у Норма на руке.
«Просто как по волшебству». «Очень мудрые».
«Ну, если ты так считаешь. А по мне так все тоже дерьмо». Он огляделся. Казалось почти что кощунственным кричать в эту пыльную тишину. Но мужчина должен поступать по-мужски. Поэтому он закричал:
«Эй, здесь есть кто-нибудь? Компания Мидланд Газ!»
«Эй!»
— закричал Ферд у него на руке, глядя вокруг пустыми глазами. Он заговорил с тем комичным немецким акцентом, с которым иногда разговаривал папенька Нормана, когда бывал пьян.
«Эй, вас видай, чолли?»
«Заткнись ты, идиот!» — пробормотал Норман.
«Да, капитан. Слушаюсь, капитан», — ответил бык и сразу заткнулся.
Норман медленно повернулся и пошел дальше по коридору вглубь здания, мимо других дверей. Гостиная, столовая, которая была похожа на маленькую библиотеку. Но все комнаты были пусты. На кухне в другом конце коридора тоже не было ни души, и теперь у Нормана появилась новая проблема. Куда идти? Где найти то, что он ищет? Он глубоко вздохнул и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и подумать, и справиться с головной болью, которая снова грозилась вонзиться в мозги. Ужасно хотелось курить, но он не решался зажечь сигарету. Очень даже может быть, что у них стоят детекторы дыма, которые улавливают даже едва заметный запах гари. Он еще раз глубоко вздохнул и теперь узнал запах, пропитавший весь дом. Это был вовсе не запах пыли, как ему показалось вначале, а запах женщин. Женщин, которые долго жили вместе, женщин, уверенных в собственной непогрешимости, женщин, которые захотели отгородиться от всего внешнего и создать свой собственный мир. Это был запах крови и душа, лака для волос и шарикового дезодоранта, запах духов с идиотскими названиями вроде «Мой грех», «Белые плечи» и «Наваждение». Это был запах свежих овощей, которые они едят, и фруктового чая, который они пьют. Этот запах напоминал скорее не пыль, а перебродившие дрожжи. Запах, который нельзя убить никакой уборкой. Запах женщин без мужчины. И как только он это понял, запах сразу забил ему ноздри, горло и сердце. Норман был близок к обмороку. Ему казалось, что он сейчас задохнется.
«Держи себя в руках, приятель», — твердо сказал Фердинанд. «Что ты как барышня? Подумаешь, надышался вчерашнего соуса для спагетти».
Норман выдохнул воздух, вдохнул и открыл глаза. Соус для спагетти. Да, красный запах, как запах крови. Но соус для спагетти — это всего лишь соус для спагетти.
«Прости, что-то мне стало не по себе. Сейчас все пройдет».
«Да ладно, с кем не бывает», —
примирительно сказал Ферд, и теперь в его пустых глазах были симпатия и понимание.
«В конце концов, это то самое место, где Цирцея превращает мужчин в свиней».
Маска устроилась поудобнее на руке Нормана и оглядела помещение пустыми глазницами.
«Точно, то самое место».
«Ты о чем?»
«Ни о чем. Неважно».
«Я не знаю, куда идти», — сказал Норман и тоже огляделся по сторонам. «Мне надо бы поторопиться, но, черт возьми, здесь столько комнат. 20, не меньше».
Бык указал рогами на дверь в дальнем конце кухни.
«Попробуй сюда».
«Черт из два! Наверняка это какая-нибудь кладовка».
«Не думаю, Норм. Вряд ли они бы написали «посторонним вход воспрещен» на кладовой. Как ты думаешь?»
Это было как раз то, что нужно. Норман прошел через кухню к двери, засовывая маску обратно в карман. По пути он заметил спагетницу, оставленную в сушилке возле мойки, и постучал в дверь. Ничего. Он повернул ручку, дверь открылась. Он вошел и включил свет. Лампа осветила огромный стол, заваленный бумагами. Наверху одной из куч стояла позолоченная пластинка с надписью «Анна Стивенсон» и «Благослови творческий беспорядок». На стене в рамке висела фотография двух женщин, которых Норман сразу узнал. Покойная Сьюзен Дэй и белокурая сука, похожая на мод, которую он уже видел на фотке в газете. Они обнимались и улыбались друг другу, как две лесбиянки. Одна стена комнаты была сплошь заставлена офисными шкафами с папками. Норман опустился на колени, принялся искать ящик с буквами «Д» и «Е». Но внезапно остановился. Она больше не называла себя Дэниелс. Она взяла свою девичью фамилию. Он не мог вспомнить, откуда он это знает, сказал ли ему Фердинанд, или он сам откуда-то узнал, но он точно знал, что Роза вернула себе девичью фамилию.
«Ты будешь Розой Дэниелс, пока не умрешь», — сказал он и подошел к ящику с буквой «М». Попытался открыть его, но безуспешно. Ящик был заперт.
«Никаких проблем. Он найдет что-нибудь на кухне и откроет этот дурацкий ящик». Норман развернулся, намереваясь идти обратно, но вдруг резко остановился, заметив плетеную корзинку на углу стола. На ручке болталась картонная карточка, и на ней было написано старинным стилизованным шрифтом «Лети, лети, письмецо». В корзине лежали конверты с надписанными адресами. Скорее всего, письма, готовые к отправке. Из-под конверта, адресованного кабельному телевидению Лейкленда, торчал другой, и на нем Норман увидел следующее. «Эндон, Рентон-стрит». «Эндон, Макклендон». Он вытащил конверт, опрокинув корзину и вывалив большую часть бумаг на пол. «Похоже, ему повезло». «Да, точно. Макклендон, черт побери, Рози Макклендон. И адрес, ради которого он готов был спуститься хоть к черту в ад. 897 Трентон-стрит». На столе, наполовину погребенный под рекламными проспектиками пикника, лежал длинный хромированный нож для вскрывания писем. Норман вскрыл письмо и положил нож в задний карман, даже не задумываясь о том, что делает. Он снова вытащил маску и надел ее на руку. Фирменный бланк с шапкой Анны Стивенсон большими буквами и дочери и сестры буквами поменьше. Про себя Норман отметил вскользь, что тетка-то малость тщеславная, надо сказать. Потом он начал водить маской над аккуратными строчками, давая возможность Фердинанду прочесть письмо. Почерк у Анны Стивенсон был крупным и элегантным, даже, пожалуй, надменным, если так можно сказать о почерке. Потные пальцы Нормана дрожали. Он судорожно сжал кулак, пытаясь не выпустить из руки Фердинанда. Он слегка шевелил рукой, и казалось, что Ферд кривится и усмехается, читая письмо.
«Дорогая Рози, я просто хотела отправить тебе письмо на твой новый адрес. Я знаю, как это важно, первые письма. И еще сказать, как я рада, что ты оказалась у нас, в дочерях и сестрах, и что мы сумели тебе помочь. Мне также хотелось сказать, что меня очень радует, что ты нашла хорошую работу. Я думаю, все у тебя будет хорошо, и ты не задержишься долго на Трентон-стрит. Каждая женщина, которая приходит в дочери и сестры, вносит что-то свое в жизнь всех остальных, и тем, кто были с ней рядом в самые тяжелые времена, и тем, кто пришел сюда уже после того, как она ушла. Всем остается частица ее силы, опыта и надежды. Я надеюсь, что ты будешь часто нас навещать, Рози. И не только потому, что тебе еще требуется поддержка и помощь, и ты еще не разобралась со своими чувствами, главным образом с яростью, смею предположить, но еще и потому, что твой долг — передавать другим то, чему ты уже научилась. Вероятно, мне нет нужды напоминать тебе эти прописные истины, но...
Раздался какой-то щелчок, едва различимый, но показавшийся оглушительным в абсолютной тишине. За ним последовал другой звук. Бип-бип-бип. На входе сработала сигнализация.